Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Сложные вопросы и понятные, простые, мудрые ответы. Это то, что мы называем вопросами неофита на Радио «Вера». Сегодня мы беседуем с клириком храма Николая Чудотворца, отрадным священником Николаем Бабкиным. Я Александр Ананьев. И вот вы сейчас, буквально минут пять назад, отец Николай, сказали то, что заставило меня задуматься, и, может быть, ответ ваш на мой вопрос сейчас еще немножко света прольет в темницу моей души и даст мне больше понимания того, что такое церковь в моей жизни. Вы сказали, что в центре нашей земной церкви это таинство причастия. Я ведь правильно вас услышал? Без вот этого таинства причастия невозможно представить себе нашу церковь. Можно я сейчас провокационно, причем невольно провокационно, вовсе нет у меня цели никого провоцировать, но мне очень важно понять. Вот те два месяца, пока у нас, у меня, у моих друзей, с которыми мы общаемся постоянно, у моей жены не было причастия. Мы не были церковью, получается.
Если оставались верными Христу, были, есть и будете всегда христианами. И ничуть не меньше тех, кто мог, имел возможность причащаться. Ведь я же говорил же, что не все христиане могли причащаться. Тот же разбойник благоразумный на кресте, он даже крещенным не был. Он вообще никогда не причащался. И он попал в рай. И вот его пример, самого первого христианина, попавшего в рай, очень точно показывает, что рождение в Святом Духе — это не означает автоматическое спасение лишь только для тех, кто причащается. Рождение в Святом Духе – это означает принадлежность Христу. Если человек принадлежит Христу, он спасается, даже если он не имеет возможности причаститься, придя в церковь. Поэтому и вы, Саулы, и замечательные наши радиослушатели, те, кто не имел возможности причащаться святых христовых тайн и чувствовали вот эту тягу к церкви, они сегодня приходят с большой радостью. И очень символично, что эта радость случилась в дни Святой Троицы, в день рождения Церкви Христовой. И это большая благодарность и радость от нас, нашему священноначалию, которое смогло добиться того, что церкви открылись в Москве, в Подмосковье, ну и во многих уголках нашей Родины тоже. Вот. Так что есть какая-то в этом такая символика духовная. Перед Пасхой закрылись на Страстной, да? Все как положено были пригвождены ко кресту, а на Троицу вновь все воссоединились. Это такое, мне кажется, было время очистительное. Я думаю, здесь нужно по-другому акценты расставлять. Но ваш вопрос очень провокационный, очень уместен, да. Многие его задают.
Пойдем немножко дальше. А давайте представим себе перед собой два человека. Оба хорошие, оба верующие, оба верные, оба стараются вести достойный христианина образ жизни. Тот симпатичный человек, который слева, причащается каждое воскресенье. По крайней мере, старается изо всех сил. Для него это нужно, для него это важно. Он в субботу вечером старается попасть на исповедь к духовнику, а в воскресенье приходит на причастие. Причем на раннюю литургию, потому что на ранней ему больше нравится. И справа такой же хороший, такой же симпатичный человек, он причащается раз в год. Вот между ними какая разница? Можно ли сказать, что вот тот, который слева, он лучше, а тот, который справа, он хуже или нет?
Ну, это такой богословский универсализм. Сегодня очень модно говорить о том, что нужно причащаться очень часто. И Иоанн Златоуст, святитель, говорил, что нужно причащаться хотя бы 4 раза в неделю. Вот, да. И тут я понимаю, что я сам не дотягиваю до этого. Да. И, конечно, что это означает? Конечно, есть крайные мнения, есть крайности. Люди, когда говорят, что достаточно причащаться один раз в год, как это было принято в синодальную эпоху. Но это был минимальное количество раз. То есть обязательно нужно было один раз исповедоваться и причаститься. Это был такой необходимый минимум духовный. С точки зрения устава, не реже раза в 3 недели положено причащаться. Но это устав. это не закон Божий, нужно понимать, да, то есть это некий образец нормы, который следует стремиться. И, конечно, эти нормы, эти образцы, они в разных церквях другие. Не нужно забывать, что кроме России есть еще другие церкви православные, там у тех же самых болгар, у них там подготовка к причащению может занимать несколько недель, это порой, нет, не у болгар, простите, а у сербов, и это порой служит таким препятствием для причащения людей, потому что подготовка к причащению очень сложная, сродни вот Великому посту. Но если мы будем считать, что ты, ходя в храм, исповедуясь и причащаясь каждую неделю, автоматически становишься лучше того, кто делает это реже, это будет большое-большое заблуждение и фарисейство. Потому что мы причащаемся и участвуем в таинствах, в оставлении грехов и в жизнь вечную. И здесь дело-то не в количестве, раз сколько ты это делаешь, а в качестве. Та же самая Мария Египетская причастилась-то пару раз в своей жизни. И каждый христианин причащается по-разному. Я никогда не ставлю для своих прихожан какого-то духовного минимума. Есть для этого устав церковный, напоминающий об этом. Но впадать в крайности и считать, что если ты автоматически вот ходишь в храм, постоянно причащаешься, ты, значит, будешь спасаться, а другой будет спасаться меньше, это неправда. Неправда, потому что спасение – это всегда внутренняя жизнь человека, она очень условная, и нельзя неправильно мерить человека по количеству раз причащения. Плохо, конечно, когда человек не знает о таинстве и причащается раз в год, ну потому что так положено, или там 4 раза в год в посты, потому что так бабушка его научила, и не понимает о сути самого причащения. Это другой вопрос. Это говорит о том, что человек не знает, не понимает, что такое Евхаристия. Если же человек воздерживается от приобщения ради поста, ради молитвы, ради духовных трудов, лишает себя вот этой радости, то Господь потом воздаст ему старицею. И он не будет менее хуже в глазах Бога только лишь потому, что он меньше причащался. Так что мне, когда пишут и говорят, что вот как я буду без причастия, как я, значит, ну, а как до нас люди жили? Не у всех была возможность причащаться так часто. У нас масса сел отдаленных, которые без коронавируса священник приезжает даже не каждый месяц. И люди там живут, спасаются. Я видел таких бабушек, я причащал их на дому. Это очень благочестивые люди, которые живут духовной жизнью, которые остаются верными Христу каждый день. Поэтому здесь дело-то не в том, сколько раз ты причащаешься, а в том, верен ли ты Богу каждый день. Остаешься ли ты верен ему всегда и везде? Или ты только верен ему, когда к причастию готовишься? Потому что для людей, которые хотят причащаться чаще, они по-другому не могут оставаться верными Богу. То есть они настолько привыкли, что их духовная жизнь привязана к Евхаристии, что они уже не могут жить полноценно, как христиане, без этой самой подготовки. Им кажется, что они выбиваются из духовной колеи, им нужна снова подготовка, снова причащение и так далее. Вот я думаю, что здесь сам подход к духовной жизни, он искаженный. Мы в причастии не получаем какой-то гарант духовной безопасности. Мы в причастии получаем Божье покровительство. Мы Христа возвращаем в свою жизнь. Но если ты 2 месяца не причащался и жил со Христом, это же не означает, что ты бы 2 месяца был разлучен от любви Божьей. Но нет такого в Церкви Христовой. Никто такого никогда не говорил. Тут дело человека зависит.
Очень важное уточнение, отец Николай. Вы сказали, вот буквально, если ты 2 месяца не причащался, но жил со Христом, я пытаюсь понять, это как? Мне нужна четкая формулировка. Я как человек внутри, рожденный, созданный Господом свободным, но далеко не свободный на самом деле, ищу какие-то рамки, в которых мне будет хорошо, спокойно и понятно. Я помню, 2 года назад, когда я как раз крестился, у меня было много разговоров с моими друзьями, которые недоумевали, спрашивали, задавали вопросы, я задавал вопросы. Одна очень хорошая девушка сказала: «Верю ли я? Конечно, верю. Христианка ли я? Да, я христианка. Хожу ли я в церковь? Нет, мне это ни к чему. Я верна Христу, выражаясь вашими словами. без того, чтобы ходить в церковь. Я не люблю вот это вот все на показ. Я не люблю вот это вот делать, чтобы все смотрели. У меня вот прямой канал общения с Богом. В той мере, в которой мне это нужно и необходимо. И сейчас в ваших словах я вдруг услышал эхом ее слова, которые я не принимал все эти 2 года. Я понимал, почему я хожу в церковь. Я понимал, почему я не смогу так же, как она. И, возможно, я даже внутри глубоко считал, что она не права, и даже осуждал ее за ее заблуждение. Но надеюсь, что когда-нибудь однажды в ее жизни что-то поменяется, и она придет в церковь. А тут вдруг услышал от вас что-то созвучное ее словам.
Она права, вот ваша собеседница, в том отношении, что христианкой нужно быть всегда и везде, но не права в отношении церкви. Вот в ее словах я вижу учение о невидимой церкви. То есть для нее вера во Христа, она является выражением пребывания в церкви. У нас границы церкви выражены в нашем священноначалии. Каждый священнослужитель, он имеет преемство благодати Святого Духа от апостолов. Поэтому в церкви человек или нет, каждый христианин может себе ответить очень точно и ясно. Ты в таинствах участвуешь? Да, участвую. Ну, значит, и в церкви. А вопрос уже, насколько качественный ли я христианин, да, то есть, что мне нужно делать, чтобы быть верным Христу? Вот этот вопрос, который вы задали, я думаю, что его можно перефразировать так. И многие люди, в том числе и я сам, тоже ставлю этот вопрос себе, потому что каждый из нас иногда посещает этот самый лукавый фарисейский помысел. Что я должен делать так, чтобы считать себя нормальным христианином? В смысле, то есть ты должен соответствовать некоторому нравственному идеалу, какой-то норме, которую ты считаешь для себя приемлемой. Ну вот об этом еще Кант писал, говоря в том, что внутри каждого из нас есть некое идеальное представление о самом себе и бессмысленно пытаться его достигнуть, потому что только Бог развивает таланты в человеке, духовные дарования, только Бог дарует святость, только Бог избавляет и очищает от грехов. И на это влияет не количество причащений, а на это влияет степень глубины общения с Богом. Ну вот как в семье. Если ты хорошо знаешь своего близкого, жену, ребенка, дядю, тетю, то между вами полное взаимопонимание. И вы остаетесь верны друг другу. То же самое в отношении с Богом. Если человек пытается понимать Бога, вот он задает эти неофитские вопросы, он пытается искать, он пытается находить, он будет становиться лучше. И для себя, о чудо, он будет обнаруживать, что Бог избавляет его потихонечку, постепенно от каких-то грехов и страстей. И в какой-то момент он скажет себе: «Да я же ничего для этого не сделал». Вот когда к святым людям приходили, удивлялись их святости, они довольно искренне и правдиво отвечали, что в этом нет никакой моей заслуги. Потому что они понимали, что сколько бы поклонов они ни били, сколько бы молитв они ни читали, избавить от грехов может только Бог. И в этом нет никакой твоей заслуги. А как Бог тебя избавит от грехов, если ты вне Христа и Его Церкви? Ты, может быть, познал Христа, как ваша собеседница, или кто-нибудь из, например, протестантов. Познал Христа, верит во Христа, но познать Бога, узнать Бога, это еще не означает быть принадлежным к Его Церкви. Потому что узнать о существовании Бога и сохранять Ему верность – это велико и замечательно, но это еще не означает, что ты стал на путь спасения. И наше богословие, оно очень точно говорит о разнице между благодатью Божьей, которая призывает человека, и которая его оправдывает. Вот благодать призывающая, благодать спасительная. Вот действие Духа Святого, оно не одинаково. Поэтому многие люди читают Библию, многие люди читают Священное Писание, изучают историю церкви, знают о Христе, замечательно пишут, говорят о нем, может быть, даже проповедуют. Но они не находятся на пути освящения Святым Духом. В них не происходит вот этого духовного преображения. Поэтому у них нет святых. У них нет святых. У них есть лидеры реформации, у них есть замечательные политические деятели, яркие проповедники, прекрасные люди, безусловно. Я знаю очень много прекрасных протестантских проповедников. Например, Льюис. Мы все его знаем, мы все читаем его книги. Они у нас на слуху, эти названия. Но говорить о действий спасительной благодати Божьей в их сердцах мы не можем, потому что спасает Бог нас, но не без нас, не без нашего пребывания в Церкви Христовой. Поэтому именно ответ на этом вопросе, во-первых, лежит в понимании Церкви не как какой-то невидимой, а реальной Церкви. Как Христос реально воплощенный, и Дух Святой реально передается от апостолов к епископам, вот уже все эти 2000 лет, так и христианин, он должен реально принадлежать к Церкви. Не просто душой, сердцем, головою, мыслями, но реально принадлежать к Церкви, вполне видимой и осязаемой, и при этом духовной и невидимой. И это первый момент. И второй момент, все-таки верный христианин – это не тот, кто очень часто и регулярно причащается, а тот, кто остается христианином всегда и везде. Он способен не просто поступить правильно, только потому что так надо, но в любой обстановке он с радостью готов поступить правильно, с радостью помочь нищему, с радостью накормить нуждающегося и так далее. Господь же говорит, по плодам их узнаете их. Поэтому каждый из нас уже на личном опыте может, в общем, и о себе сказать, насколько он близок к Богу, сам себя осуждая за свои поступки. Но это не означает, что он должен себя расплющить, уничтожить за то, что он не соответствует некоему нравственному идеалу о самом себе. Потому что мы должны просто пребывать в церкви, просто сохранять верность, просто общаться с Богом, не придумывать о себе, каким я должен быть христианином, не фантазировать. Это очень плохо для человека. Это путь такой лукавый, путь прелести скорее. Потому что даже если ты достигнешь какой-то момент, ты скажешь себе, все, стоп, окей, теперь все замечательно, теперь я вот такой, какой я, каким я хотел себя видеть. Ну, это же не будет неправда, ведь Бог нас хочет видеть другими, Бог нас хочет видеть святыми, освященными, пребывающими в Духе Святом, а не просто достигшими какого-то нравственного предела. А у нас как люди говорят, а куда мне там до святых, там, до святые они там вот жили когда-то, а куда мне там, ну, вот на таком уровне мы мыслим, а дальше не продвигаемся. Нам кажется, что есть некий потолок и предел для нас самих, а жизнь святого человека – это не для нас, но ведь Святой Дух-то один и тот же, что во мне, что в Александре, что в наших радиус слушателях, вот что вашей собеседнице. Просто действует он по-разному. И это действие целиком полностью зависит от нас самих.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вопросы неофита на Светлом радио продолжаются. Сегодня мы вместе с клириком храма Николая Чудотворца в Отрадном, священником Николаем Бабкиным, ищем ответ на вопрос: зачем мне, Александру, нужно идти в церковь, и что церковь значит для меня в моей жизни, и что я значу для церкви. И вы знаете, я очень люблю постоянно искать какие-то простые ответы на сложные вопросы. Вот слушая вас, мне пришел в голову как раз простой ответ на вопрос вот той девушке, а зачем мне идти в церковь? У меня как бы все нормально с богообщением, я всегда обращаюсь к Богу и слышу его ответ. Ты всегда в ладонях Бога. Христос всегда рядом с тобой. В этом можешь не сомневаться. Но обрести Святой Дух ты можешь только в стенах церкви. Ибо без Святого Духа Троица единая не может быть.
Да, в стенах церкви. Не здание, а церковь.
Да.
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 Очень правильная, очень точная формулировка. Я, кстати, хочу поделиться личным вот насчет действия Святого Духа в стенах церкви. Многие думают, что нам, священникам, было легко и просто, потому что мы-то молились и причащались, а на самом деле нам было гораздо хуже, потому что мы все это делали в пустом храме. И когда ты выходишь, говоришь «мир всем», а это там 1-2 человека на клиросе и один человек в алтаре, то есть там не больше 5 человек в церкви должно было быть, это довольно грустно и тяжело. Мне, как сельскому священнику, конечно, не привыкать молиться в пустом храме. Разное бывало, но это тяжело. И какую же радость я испытал от первых исповедей на Троицу. Вот признаюсь честно, что нам, священникам, не всегда бывает охота исповедовать людей. Потому что чаще всего говорят одно и то же. Вот. И настолько уже привыкаешь к этому, и порой устаешь, эмоционально вырабатываешься. И если себя не понуждать, если не говорить себе о том, что действительно это важно, это необходимо, и искренне не участвовать в судьбе чужого человека, может возникать такая духовная лень. Вот. И поэтому я могу честно признаться перед всеми радиослушателями, что я, говорящий вот сейчас все эти замечательные вещи, не чужд состоянию вот этой духовной лени. Мне бывает очень охота исповедовать. Но я рад, что прошли вот эти дни пандемии коронавируса, потому что я с большим удовольствием теперь исповедую людей. И у меня это ушло. Последний раз, когда просто совершалась исповедь, и я старался, специально понуждал себя очень глубоко вникать в каждого человека, даже если он просто прочитывает грехи на исповеди. Вот именно старался глубоко внимать, прислушиваться. И в какой-то момент, когда я говорил какие-то вещи, я просто перестал говорить от самого себя. То есть что-то полилось из меня, что я на физическом уровне испытал такой сильный, мощный духовный толчок, вот прям сверху, который вошел через мою голову. Это не какое-то состояние экстаза было, да, я просто физически, мне и сердцем было хорошо, и сердце возликовало, и физически была какая-то такая радостное состояние, как будто я на какой-то миг оказался в раю. И в этот момент я говорил как будто бы не от себя. Такое бывает у священника, такое, думаю, бывает у каждого христианина, кто пытается, может быть, словом или делом помочь утешить ближнего. Ты как будто становишься лучше в этот момент. Ты делаешь что-то важное, что-то грандиозное. Мне отец рассказывал, что, как будучи молодым священником, он очень боялся, очень переживал, как же он будет бабушкам советы давать. Они же знают его, как дядю Мишу. И он говорил, что Бог действовал через меня, и я давал очень мудрые, важные ответы на их вопросы, но потом их забывал, даже не помнил, что я такого говорил. Но настолько это сильно звучало, настолько это были важные слова, которые даже я сам, который говорил их, не до конца понимал. Настолько они были преисполнены вот этой божественной мудрости. И вот тогда, стоя в храме у аналоя, в маске, рядом с бабушкой, которая несколько месяцев не причащалась, я испытал вот то, о чем говорил мой отец. У меня было несколько моментов таких в моей жизни, но никогда еще до самоизоляции я не испытывал такой любви и такой радости от того, что у меня в очереди стоит еще 10 человек, служба уже закончилась, а мне уходить не хочется. Да я бы здесь до утра стоял и исповедовал. И мне уже не важно, что спина отваливается, что мозоль на ноге ноет уже который день. Ты просто стоишь и ты радуешься, ты преисполнен чувства, и даже болячки, которые в тебе, они уже совсем не беспокоят. Я думаю, это каждый человек испытывает, который приходит на богослужение помолиться, и бывает нехорошо, то давление, то еще что-то, а потом бах и отпускает все. И ты стоишь и радуешься, и всенощная пролетела. За не 3 часа, а за 30 минут всего. Удивительно, невероятно, но вот так вот действует Бог, так действует Дух Святой. И это ощутить можно только через богослужение, только через таинство церковное, через настоящее живое общение с Господом нашим.
К своему огромному сожалению, вынужден констатировать, что у нас осталось всего 8 минут, а у меня 2 страницы вопросов, отец Николай, которые я надеялся вам задать, но беседа пролетела так незаметно, что я практически ни один вопрос не успел задать, а они все, при всей, казалось бы, своей случайности, они все про то же самое. И они все неофитские. Но вот, к примеру, вы говорили об апостольской преемственности священников. Церковь ведь бережно хранит память о каждом священнослужителе своем. И если отмотать вот в века рукоположения одно за другим, они все восходят к апостолам, правильно? И теоретически же вы же можете, наверное, проследить, к какому из апостолов восходит вот ваше личное рукоположение.
Ой, никогда не задавался даже такой целью. Ну, наверное, можно. Можно, почему бы и нет. Мы знаем преемство от епископов. Это скорее, наверное, больше тема для епископов, потому что апостольское достоинство, оно передавалось через епископов в первую очередь. А епископ уже рукополагает священников. Но учитывая, что наша церковь по преданию была просвящена апостолом Андреем, я думаю, мы все являемся духовными чадами апостола Андрея. Но конкретно какому апостолу ты принадлежишь, я лично больше ощущаю себя принадлежным к апостолу Павлу. не потому, что он ходил по Руси, этого, конечно, к сожалению, не было, но потому, что именно его послания оставили для меня глубокий след. Наверное, не так важно, какой апостол передал. Дух Святой один и тот же. Здесь передача благодати, она не может быть сродни плотской, плотскому родству. Но это родство духовное, оно объединяет нас не с одним конкретным апостолом, а, наверное, со всеми апостолами, потому что Дух Святой один и тот же. Ну, духовной точки зрения, да, мы, наверное, все-таки ближе к апостолу Андрею, может быть, еще немножко к апостолу Фоме, он тут неподалеку ходил, да, вот, ну, каким-то другим еще апостолам. Ну, вот так, чтобы конкретно, я думаю, наверное, мы должны все-таки здесь ориентироваться поближе, не так глубоко далеко уходить в историю, а смотреть на наших архипастырей. Обычно даже простые люди, простые прихожане знают, кто поставлял епископа на их кафедру. Вот так как я клирик Белгородской епархии, у нас там был владыка Ювеналий, и митрополит Иоанн является как бы его духовным преемником и внесет в себе вот дух владыки Ювеналия, который раньше возглавлял и Курскую кафедру, Белгородскую, когда это все было единое. Вот. И потом владыка Иоанн стал возглавлять Белгородскую кафедру. Поэтому я себя ощущаю посыновне и духовным чадом своего архиерея. И вот эта связь, если ты ее осознаешь, она очень чувствуется. И действительно чувствуется. Но тут, конечно, от человека все зависит. Я в нее очень сильно верю. И даже когда мы просто с владыкой разговариваем, а просто общаемся, я чувствую к нему родство как отцу. Не только потому, что он меня рукополагал, а потому, что он мой архиерей. Вот церковь, она как семья устроена. Ведь здесь главное, это не от кого-то там произошел, никто тебя рукоположил, а главное, в какой семье ты находишься.
Я просто каждый раз, когда смотрю на руки священника, я понимаю, что эти руки, они имеют прямую связь с руками апостолов, и неизбежно возникает вопрос, а с каким же апостолом? Это ж так кажется вдруг важным, понимаете? А у нас осталось время еще на один буквально вопрос, а будет он коротким. Я слышал, что в храмах собираются мне на радость повторять пасхальные богослужения, вот этот крестный ход пасхальный, по крайней мере, собирались. Будут ли повторять?
Я про такое не слышал. Не думаю, что в этом есть какая-то нужда. Тем более сейчас вот эти массовые собрания пока что приостановлены у нас, даже действия воскресных школ, молодежных организаций наших, тоже пока что приостановлены в связи с пандемией. Но люди тяготеют к крестным ходам. Я думаю, сейчас лучше переждать крестные ходы. Мы еще находимся. Если есть особая какая-то потребность, я думаю, лучше посетить святые места, тем более благо они сейчас открываются, и там поучаствовать в торжествах, совершить паломничество. Если даже в приходе такой практики нет, я имею в виду возобновление пасхальных крестных ходов, мне кажется, будет более уместным совершить паломничество в святые места, которые ты давно хотел совершить. Кстати, так многие сделали. У меня знакомый, он говорит, у него так получилось, и он получается так, что уехал в монастырь до начала самоизоляции, а потом уже выехать не получилось. Вот. И он весь период самоизоляции провел в монастыре.
Счастливый
говорит,
человек.
Самое благодатное время в моей жизни.
Счастливый человек, да.
Да. Но несколько недель.
Мне просто в этом году очень... Я почему обрадовался, когда услышал это или прочитал где-то? Мне очень не хватило в этом году вот этого вот возгласа священника «Христос воскресе», чтобы все хором кричали «Воистину воскресе». В этом же году этого не было. Я так надеялся, что это будут повторять. Ну что, наше время, к сожалению, подошло к концу. Отец Николай, низкий вам поклон за удовольствие от общения с вами. Надеюсь, что такое же удовольствие получили и наши слушатели. Спасибо вам большое.
Спасибо всем вам, дорогие радиослушатели, дорогой Александр. Я очень надеюсь, что ваших храмов на каждое воскресное богослужение будет звучать громкий призыв вашего пастыря. Христос воскресе!
Воистину воскресе! Воистину
воскресе!
Да, спасибо большое. Клирик храма Николая Чудотворца в Отрадном священник Николай Бабкин, я Александр Ананьев. Вернуться к этому разговору вы, как всегда, можете на нашем сайте radiovera.ru. Услышимся в следующий понедельник. До новых встреч!
До свидания!
Светлый вечер. на радио «Вера».